Большую часть своей жизни Святослав Николаевич прожил в Индии. За творческие заслуги и общественную работу он был удостоен одной из высших наград этой страны – Ордена Лотоса. Стены зала заседаний индийского парламента украшены портретами государственных деятелей Индии, три из которых принадлежат кисти нашего замечательного соотечественника. В Индии, которая стала вторым домом для Рерихов, находятся святые для почитателей этой уникальной русской семьи места. Это прежде всего музей Рерихов в Нагаре, в Гималайской долине Кулу. Другое место паломничества – имение Святослава Николаевича Рериха в Татагуне, под Бангалором. Сегодня и мы воздадим нашу любовь и почитание великому соотечественнику, воспевшему красоту Индии и индийский народ в своих прекрасных картинах. Мы увидим Индию глазами Святослава Рериха. Русской душе с ее извечной мечтой о счастье всегда грезилась страна благоденствия, подобная сказочному 30-му царству. В народных представлениях она рисовалась землей обетованной, где нет холодной зимы, а есть только весна и чарующее лето. Там возносятся к небу горы-великаны, расстилаются тучные нивы и плещется ласковое теплое море. В той стране все поражает жителя севера, и невиданные цветы, и райские птицы, и грациозно выступающие черноокие красавицы. Более 500 лет назад появилось на Руси загадочное сказание об индийском царстве. Наверное, с тех пор и стали отождествлять эту сказочную страну благоденствия с Индией. И сейчас, пожалуй, нет человека, который бы не стремился повидать красоты Востока. И сколько бы ни приземляли, ни разочаровывали, ни увещевали, что Индия – реально существующая страна с миллиардным населением, бывшая английская колония с миллионами бедняков. Все же сознание не в силах смириться с фактами и расстаться с неистребимой верой в мечту, что, вопреки всякой действительности, живет в сокровенных тайниках души. Быть может, поэтому первые выставки Святослава Николаевича Рериха в Москве и Ленинграде в 1960 году осаждали такие толпы зрителей, стремившихся узнать, как же выглядит настоящая Индия, увиденная глазами русского человека. Посмотрев картины, люди выходили словно напоенные напитком богов, уверовав окончательно в живую сказку. Успех выставок Святослава Рериха оказался предрешен именно тем, что Индия на его полотнах, созданная с неизменно восторженным чувством, совпала с ее прекрасным образом, который был взлелеян в сознании россиян. Совпал прежде всего чисто внешний, пейзажный облик, красочный, экзотичный. Действительно, Святослав Николаевич не скупится на солнечные краски юга. Он объездил Индию вдоль и поперек, проникся духом ее земли и не просто передает зарисовки, а создает горячо любимый образ страны, в которую он прожил не один десяток лет. Его картины и этюды в целом дают представление об огромной территории и разнообразных ландшафтах Индии. Он писал величественные вершины Азии и южное побережье, выжженную красную землю равнин и пышную субтропическую растительность. Одни его пейзажи довольно точно изображают конкретное место во всех подробностях с визуально ясной перспективой пространства. Другие создают экзотическое зрелище, навеянное феерическими закатами и цветущими деревьями весной. Быть может, так ему самому еще в детстве виделась неведомая Индия. Там над прохладою вод растут пальмы и густые вечно зеленые растения. Картина «Дамодар Кунд». Розовые горы, желтые облака и мерцающая гладь воды. Все это некая идиллия, хотя и достаточно близкая к натуре. Серия этюдов, написанных в разное время года, посвящена долине Кулу в Гималаях, где жила семья Рерихов. Нагар в нежной дымке оживших садов. Весна в Кулу. Благоухают фантастические растения с розофиолетовым отливом на фоне темнеющих гор. Сочная зелень травы. Цветущие деревья и окружающие их крупные камни художник уподобляет округлым, ярко окрашенным силуэтом. И хотя их контур смягчен нежными размывами, все же они смотрятся, как россыпь драгоценных самоцветов в божественном калейдоскопе Творца. Картина Линалоя. Пруд. Пышная растительность вокруг. Наверное, мир явился весной в свежих и звонких тонах. Такой видится весна 1958 года, лирическая по настроению. Весна же 1973 года более праздничная и декоративная. Планета совершает свой оборот, и нежная весенняя тональность сменяется буйным карнавалом осени. Деревья осенью. Муссон, облака. Эта картина пленяет динамикой линий и уравновешивающим спокойствием шарообразных крон деревьев. Ритмика голубых облаков отражается в раскаленных докрасно очертаниях холма. Природа жаждет влаги. На полотне Чикусмале предстает перед нами движение облаков во время муссонных дождей. Свинцовость тяжелых, готовых пролиться новыми потоками ливня туч и дымка после грозовых облаков. Этюд «Дожди» — это диалог земли и неба на шумном языке грозовых ливней. Здесь передана вся палитра изменений в природе от первых капель дождя до светлых просветов на небе и пробившихся сквозь тучи солнечных лучей на просыхающих полях. Пейзаж 1957 года — это апофеоз мощной плодородной силы Земли. Могучим фонтаном из красно-огненной почвы изливается зеленая масса стволов и листьев. Они сверкают под солнцем всеми цветами радуги, полные жизни и красоты. Действительно, такое можно увидеть только в Индии. Гималаи. Они всегда влекли к себе и кисть Святослава Николаевича, и кисть его отца, Николая Константиновича, великого русского художника. Здесь Николай Рерих прославился как мастер гор. Здесь закончился его земной путь. Гималайские пейзажи Николая Рериха остались мудрым посланием людям, символом неустанного восхождения духа. Его горы внешне изображены вполне достоверно. Вместе с тем они несут представление о высшем мире, как осужденной всем реальности. Святославу Рериху, увлекавшемуся в юности архитектурой, видятся в каменных громадах формы, сложенные по замыслу великого Творца. Геометризованная строгость композиции отличает такие работы, как часовые. Или этот другой мир. Гималаи, ночь. На отдельных полотнах рациональное начало уступает место точному следованию натуре. Гипан. Лахул. Если Гималаи Николая Рериха подчеркнуты величавы и торжественны, то Гималаи Святослава Рериха нередко поражающе красивы, наполнены особым светом. В этих горах по многим местам пылает огонь. Любимая им Канченджанга, поднявшаяся выше 8000 метров, взметнула свою главу над морем туманных предгорий. Канченджанга вечером пламенеет при закате, вызывая восхищение перламутровыми переливами цвета. Канченджанга 55-х годов недосягаема таинственно в ореоле движущихся туманов. Вершины эти невозможно человеку увидеть. Святослав Рерих узрел их в сокровенный миг, когда Канченджанга чуть приоткрыла свой царственный шатер, готовый тут же исчезнуть в мареве облачных покровов. Эти поразительные картины поднебесных высот как магнит притягивают взоры жителя русской равнины. Сказка Индии живет не только в Поднебесье, но и на земле. Серия картин Святослава Рериха «Священная флейта» — это о Кришне, олицетворении божества весны и любви и его чарующей музыки. Кришна — герой индийской мифологии, изображаемый темно-лиловым или темно-синим тоном, что сравнивается с цветом дождевой тучи, несущей освобождение от смертельной жары. Пейзаж вокруг юноши сказочно яркий. Бугенвилия, под которой сидит пастушок, желто-оранжевого цвета. Куст агавы сине-зеленый, растет из красной земли. Буйвол за кустом сиреневый. Играющий на флейте Кришна всегда напоминал Николаю Рериху русского леля с его волшебной свирелью. Эти глубинные истоки индо-русской общности вдохновляют и Святослава Рериха. В раннем варианте «Священной флейты» 1946 года божественное звучание инструмента заставляет все сущее подчиняться чарующей власти музыки. Флейта пастушка своими звуками вызвала вихрь, заставивший гнуться деревья и испуганно жаться друг другу буйволом. Но это не обычная буря, так как ветер не задевает волос юноши. Ритмическая круговерть форм, полыхание красок полотна разрешают проблему передачи динамики и внутреннего единства человека, звуков, природы. Спустя 9 лет Святославом Рерихом была написана «Священная флейта 3». В этой картине темно-синий Кришна направил свою дудочку к небу и, кажется, заворожил звуками всю Вселенную. И чудится, что вдали, за горизонтом, встают зеленые горы. Рождается новый мир, полный гармонии и божественного откровения. Полыхающий закат — метафора огненной насыщенности космоса. И этот огненный свет, и цвет, и звук сливаются в едином, самозабвенном творческом порыве человека. Пожалуй, чудеса Индии — это и есть всеобщее ликование мира, пронизанное сияющими красками и дивной музыкой. Индия. Художник не случайно дал работе такое обобщающее название. Она и в самом деле выражает душу Индии, ее поэтический образ. Далевая панорама в произведении — эпический пейзаж страны с полями, реками и голубыми холмами под теплым солнечным небом. На переднем плане две фигуры – мужская и женская. Юноша в белом одеянии поет, аккомпанируя себя на струнном инструменте. Девушка у источника с сосудом воды в руке замерла, внимая звуком льющейся мелодии. Здесь все красиво, все символично. Как горы, рождающие исток, напитывают землю, так и человек, творящий, наполняет духовным смыслом жизнь и любовь. Нити взаимного притяжения между героями создают особую атмосферу полотна. Когда есть красота и любовь, тогда продолжается жизнь. Две пальмы, как два живых существа, как часть природы Индии, склонились к людям и словно благословляют будущее. Тема любви находит свое продолжение в романтическом произведении «Весна». Здесь тот же лейтмотив. Два дерева, достаточно красноречиво говорящие о нежном чувстве девушки и юноши. Поразительной красоты палитра полотна сияет радугой радости. Весь мир, все сущее славит весеннее пробуждение природы, торжествующую силу единения сердец. Искренним любованием, неподдельным чувством восхищения исполнен портрет жены Святослава Рериха, Девики Рани Рерих, первой леди индийского кино, внучатой племянницы Рабиндраната Тагора. Портрет в желтом саре – первый портрет Девики, написанный в долине Кулу. Он пронизан особой нежностью чувств. Это одухотворенный образ земной женщины с проникающим в сердце взглядом больших выразительных глаз. Портрет Девики в красном саре написан позже в Калимпонге. Обо всем ее облике столько душевного тепла и пленительного очарования. Большие с поволокой глаза Девики устремлены куда-то вдаль. Черные, как смоль, волосы обрамляют ее смуглое, будто подсвеченное далеким сиянием лицо. Нежным движением руки она слегка касается букета желтых цветов. Внутреннюю динамику образа подчеркивает склонившаяся ветка кораллового дерева с крупными цветами. Волнующееся сине-голубое море мазков, окружающих героиню, сообщает живость портрету и романтизирует его. На этом фоне ярко горят алые и вишневые тона богато орнаментированной одежды Девики. В портрете Асгари Кадир Святослав Николаевич создал совсем другой образ. Его героиня – современная женщина с нелегкой и сложной судьбой. На ее лице отразились мысли человека, преодолевающего внешние преграды и внутренние противоречия. Благодаря романтическому пейзажному окружению она воспринимается подобно задумавшейся Сибилле, сидящей где-то высоко среди скал над зеленым озером. Среди мужских моделей Святослава Рериха немало государственных деятелей. Торжественному строю этих образов как нельзя более соответствует гладкая манера письма, характерная для искусства старых мастеров. Художник привержен ренессансному пониманию человека как высшего творения, как существа, способного подняться до божественных высот. Статичные в своем психологическом состоянии, погруженные в раздумья, они внушают уважение значительностью духовной жизни. Таков портрет доктора Сарвипали Радхакришнана, вице-президента Индии, бывшего посла в Советском Союзе, известного в нашей стране автора индийской философии, многотомного труда, изданного в 1956 году. Святослав Николаевич считал его одним из самых больших философов мира. Поясной портрет Джавахарлала Неру был создан в 1942 году, когда будущий руководитель страны приезжал к Рерихам в долину Кулу вместе с дочерью Индирой Ганди. Художник передал характерную позу Джавахарлала Неру, его мудрый взгляд, устремленный вдаль. Лицо, типичное для кашмирского брамина, своими теплыми тонами выделяется на фоновом пространстве слегка мерцающих темно-синих холодных тонов. Великолепны по своей этнической характерности тибетские типажи. Тибетские ламы, такие разные по характеру. Портреты безымянных лам из монастырей.